Татуировка номер 6. Слишком хороший контакт с клиентом уменьшает вероятность продажи. Пустое «вы» сердечным «ты» она, обмолвясь, заменила. И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей: «Как вы милы!» И мыслю: «Как тебя люблю!» Александр Сергеевич Пушкин. Вступление в контакт с клиентом. На эту тему можно говорить много и долго. В каждой книге по продажам написано про правила 20 секунд, про чистые ногти и начищенные ботинки, про улыбку и то, что нужно смотреть в глаза. В более продвинутых книгах пишут про наивысшее искусство установления контакта с собеседником, клиентом, партнером, умение сопереживать. Про то, что при развитом навыке вступать в контакт между клиентом и продавцом возникает синергия. Вот цитата из одной книги. Сопереживание – это способность понять и принять внутренний мир собеседника. Умение сопереживать – это умение видеть окружающий мир глазами собеседника. Если участник переговоров способен искренне сопереживать, то оппонент будет ощущать, что его понимают и ему сочувствуют. И если вы разовьете в себе такое качество, как умение сопереживать, то сможете убеждать других, и вероятность вашего личного успеха будет очень высока. К сожалению, я не могу согласиться с этим мнением, так как моя практика говорит совсем о другом. Я уверен, что если продавец по-настоящему умеет сопереживать, то клиент это чувствует и начинает навешивать на него проблемы, как все тяжело, как все плохо, а продавец же сопереживает клиенту, поддерживает его, понимает его и в конце концов начинает принимать клиентскую сторону, клиентское мнение как единственно правильное. То есть, по сути, продавец в этот момент становится покупателем, а клиент – продавцом, чтобы потом сказать своему руководителю, что директор жадный и неадекватный, у них нет денег, я сам видел, или клиент никогда не купит, у них есть альтернативные варианты. При всем этом есть еще более жесткие варианты, когда клиент начинает вешать на нас свои личные проблемы. Именно с одной такой историей и связана моя татуировка. Слишком хороший контакт с клиентом уменьшает вероятность продажи. Однажды у меня была встреча с клиентом в квартире. Потенциальным клиентом была очень умная, приятная и сильная женщина, которая уже успела вырастить 2 сыновей, купить им жилье и продолжала работать, чтобы обеспечивать своим прекрасным чадом надежный тыл в лице матери. Звали ее Кристина, и она была старше меня на 11 лет. Ей удалось совместить офис с квартирой, и она принимала таких специалистов, как я, в домашнем офисе. Человеком она была коммуникабельным, мы с ней разговорились, и как-то так случилось, что она начала мне рассказывать про бывшего супруга. А так как у всех наших людей существует врожденное обостренное чувство справедливости, ее рассказ постепенно превратился в жалобы на то, как плохо поступил с ней муж, несмотря на то, что он оставил ей 3-комнатную квартиру, гараж и автомобиль при разводе. И насколько ей тяжело тащить в одиночку 2 сыновей, несмотря на то, что обоим уже было больше 18 лет. И что лучшие годы своей жизни были отданы ее кавалеру, а сейчас она осталась одна, и все у нее плохо. И денег нет, и любви, и удовлетворения. Я не знал, как себя вести, поэтому кивал, сочувствовал, сопереживал ей и внимательно слушал. Мне кажется, что я был самым благодарным слушателем в тот момент, а Кристине большего было и не надо. В итоге мы перешли на «ты». Она вылила на меня все накопившиеся эмоции. Делу мы почти не уделили времени и договорились в следующий раз встретиться и обсудить мое предложение. В следующий раз меня встречали как закадычного друга. Уже кипел чайник, лежали фотоальбомы прошлых лет, чтобы мне их продемонстрировать. И, как мне кажется, у моего клиента уже был запас небизнесовых тем, которые она накопила для нашей встречи. Я по-прежнему искренне сопереживал ей, внимательно слушал, даже задавал уточняющие вопросы, но про бизнес мы опять поговорить почти не успели, так как я вынужден был торопиться на следующую встречу. Мне это совсем не нравилось. Вроде бы уже и теплый контакт есть, и выслушал все проблемы и истории, и в конце концов мне было жалко времени, которое я проводил за разговорами. И, наконец, в третий раз я решился прямо с порога начать продавать. Я повез навстречу уже готовые счета и договоры и даже настраивал себя, как с порога сделаю деловое лицо, и скажу, что у меня есть только 20 минут, чтобы мы решили наш деловой вопрос, ради которого я, собственно говоря, и езжу в ее домашний офис. Но когда дверь открылась, я увидел чересчур подготовленную женщину. И готовилась она явно не к деловой встрече, а к свиданию. Как оказалось позже, к свиданию со мной. «Привет, сегодня у меня совсем немного времени. Давай решим вопрос по сотрудничеству с нашей компанией. Я заехал буквально на 20 минут и хотел бы знать наши перспективы», – протараторил я. «Перспективы у нас есть», – улыбнулась Кристина и пригласила меня в квартиру. Длина ее юбки была неприлично короткой, и мне стало совсем не по себе. Мы прошли в кабинет. Она забралась с ногами на кожаный диван и как-то хитро на меня смотрела. «Такое ощущение, что на свидание собралась», — сказал ей я охрипшим голосом. «Ну, давай сразу к делу. Вот я подготовил договоры и счета, и хотел бы обсудить, какой из вариантов наиболее приемлемый для твоей компании». «Так и есть, я и собралась на свидание», — еще более хитро сказала Кристина, не обращая внимания на вторую часть сказанной мной фразы. У меня загудело в голове. Мне показалось, что я попал в какую-то хитросплетенную западню из голливудских фильмов, и мне срочно нужно из нее выбираться. Вариантов было два. Делать вид, что ничего не происходит, и продолжать тупить, и предлагать ей платить счет, или срочно бежать. Я весь вспотел и думал, какой из вариантов выбрать. Вся эта сцена все больше напоминала сюжет какого-то немецкого порнофильма. «Иди ко мне», — сказала Кристина. «Потом поговорим про твои договоры». В этот же момент я принял решение выбрать второй вариант и бежать. Что-то лепеча про то, что у меня резко заболел живот, я выскочил в коридор, быстро надел ботинки и выбежал в подъезд. Не обращая внимания на разрывающийся телефон, я бежал к метро и даже не хотел оглядываться. Никогда не думал, что в подобную ситуацию может попасть парень, а не девушка. Я много готов работать над собой ради продажи, учиться, осваивать новые навыки и заходить в зону некомфорта. Но это было уж слишком. В офисе я попросил своего руководителя, Н.А., чтобы она позвонила Кристине и сказала, что я уволился, и что больше я никогда к этому клиенту не поеду, так как это опасно для моей жизни. А сам пошел на рабочее место и начал наносить себе новую татуировку. Слишком хороший контакт с клиентом уменьшает вероятность продажи. До сих пор, когда я вижу, как продавцы хвалятся тем, что у них отличнейший контакт с клиентом, и они дружат с ним, я понимаю, что на быструю продажу в таком случае можно не рассчитывать. Дружба с клиентом всегда чревата тем, что клиент будет оттягивать сроки оплаты, образовывать дебиторку, но при этом требовать вашего внимания, чтобы поговорить, потусоваться, посопереживать друг другу или просто сходить в кафе. У друзей другие отношения. И как только вы просите его заняться деловым вопросом, друг начинает напрягаться и обижаться. Самая сложная и долгая моя продажа была моему лучшему другу, с которым мы учились в школе, в военном училище, в гражданском институте и ездили несколько лет на электричках в Москву. Он стал предпринимателем, и я был глубоко убежден, что мой продукт сделает его бизнес лучше. А он смеялся, мол, отстань от меня, продавец. Все мои аргументы, подходы и попытки показать, что я несу ему пользу, заканчивались тем, что он отмахивался от меня и даже отказывался ознакомиться с демонстрационной версией нашей справочно-правовой системы. Каждый раз после этого у меня начиналась внутренняя борьба. У меня есть ценности. С одной стороны, быть лучшим сотрудником в продажах в своей компании, с другой стороны, дружить с моим товарищем. И эти ценности начинают конфликтовать. Ведь твой друг – это необычный клиент. С ним тебя связывают отношения. И когда мы начинаем другу делать предложение и встречаемся с нормальным клиентским сопротивлением, мозг начинает впадать в клинч. Друг же не согласится сразу купить. Он же начнет сопротивляться, правильно? Как и обычный клиент начнет сопротивляться. А в этот момент в подсознании начинается сравнение системы ценностей. И начинаешь рассуждать. Что мне важнее? Собственное тщеславие – или отношения с этим человеком. И вот такой внутренний диалог с собой и ведешь. Убеждать друга дальше или нет. Буду убеждать – испорчу отношения. Не буду убеждать – не продам то, что может сделать его жизнь лучше. В конце концов, мой характер продавана сделал свое дело, и мне удалось приехать к нему в офис и показать нашу программу. Он был очень доволен увиденным и сразу ее купил. Но на то, чтобы он согласился встретиться со мной и поговорить по-деловому, мне понадобилось 6,5 лет. И до сих пор, каждый раз, когда у меня возникают чуть более теплые отношения с человеком, чем просто с бизнес-партнером, тут же мне перестают отдавать долги, начинают срывать сроки платежей, задерживать оплату, и у меня опять возникает все тот же внутренний диалог. Это же друзья, их можно простить. Что касается истории с Кристиной, то я сделал для себя вывод, что умение сопереживать людям и сокращение деловой дистанции с клиентом по-настоящему убивает в нас продавцов. Возможно, кто-то скажет, что это плохие слова. И я с ним соглашусь. Это действительно плохие слова. Но это убивает в нас продавца. И нужно выбирать. Либо очень хорошо уметь вступать в контакт с людьми, либо быть продаваном. Настоящий продавец просто обязан помнить о своей главной цели – продать. И если он будет становиться покупателем чужих проблем, ничего хорошего из этого не выйдет. Одна из ключевых ошибок, которую я совершил с Кристиной, был переход на «ты». Слушать клиента, безусловно, нужно. Проявлять искренний интерес, конечно же, тоже. Можно даже посопереживать клиенту, если он жалуется на проблемы. Но при этом необходимо обязательно держать дистанцию. А сохранение деловой дистанции возможно только в том случае, когда мы не переходим с клиентом на «ты». Все незнакомые люди как бы отдают дань почтения друг другу, обращаясь на «вы». Потом друг к другу привыкают, притираются, и кто-то, как правило, это человек, от которого вы зависите больше, чем он от вас, обязательно предложит. «Слушай, мы так давно знаем друг друга, а давай перейдем на «ты». Я не рекомендую соглашаться на это». Потому что символичное «вы», которое остается между вами, это та грань, после прохождения которой у вас уже не будет обратного пути. С клиентами и партнерами после этого будет труднее договориться о деньгах. А если это люди старшего возраста, руководители, консультанты или эксперты в своей области, то каждое ваше неправильное действие будет ими восприниматься как личное оскорбление, плевок в их адрес. «Мы так с тобой уже близки, а ты меня так кидаешь, подставил, подвел, оскорбил». Некоторые, особенно начинающие продавцы, зачастую бахвалятся тем, что они на «ты» с этим клиентом уже месяц. Я всегда задавал вопрос таким товарищам: «Уже продал?» На что ни разу в жизни не получил удовлетворительный ответ. Бывают, наверное, исключения. У меня, правда, ни разу не было. И стирание границы «вы» помогает в успешном завершении переговоров. Но мне, увы, такие случаи неизвестны. Очень-очень много раз и клиенты, и руководители, с которыми изначально был на «вы», и даже сотрудники, которые старше меня, просили меня перейти на «ты», обосновывая это тем, что им так будет удобней. Я не соглашался последние 10 лет своей жизни и ни разу об этом не пожалел. Кстати, многие люди считают, что мода обращения друг к другу на «ты» пришла к нам с Запада. Потому что в школе нам говорили, что «you» — это и ты, и вы. Так вот, это не так. Во всем мире известна шутка, что англичанин обращается на «вы» даже к своей собаке. В настоящее время все англоязычные люди обращаются друг к другу только на «вы» — «you». Местоимение «ты» — «so» встречается только в Библии. Его используют при обращении к Богу. «Be so my vision, O Lord of my heart». Как, собственно говоря, и у нас. «Да светится имя Твое, да будет воля Твоя». И в царской России, и в СССР, и в современном обществе уже сложился некий этикет, в котором, говоря друг другу «вы», мы подчеркиваем уважительное отношение к человеку. И при этом очень удачно можем сохранять ту дистанцию, благодаря которой наши продажи будут идти только вверх. А Кристина, кстати, еще несколько месяцев звонила мне и на мобильный, и в офис. Трубку мобильного телефона я не брал, а на работе мой руководитель отдела продаж Н.А. говорил заученную фразу. Он нашел другое место. Я не знаю, где он теперь работает, не знаю, где живет, не знаю, почему не снимает трубку. До свидания. Берегите себя, да поможет вам эта татуировка.